говорит Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Марина Катес. Здравствуйте. В эфире программа «Качество жизни». Сегодня Россия – один из крупнейших в мире потребителей алкогольных напитков. Около 14 литров в год чистого алкоголя на душу населения, включая мужчин, женщин, детей и стариков. При этом приблизительно 27 тысяч россиян по официальной статистике, хотя неофициальные существенно больше, и, насколько я знаю, речь идет о 700 тысячах россиян, ежегодно умирают от алкогольного отравления. По данным Всемирной организации здравоохранения, злоупотребление алкоголем является третьей по частоте после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний причиной смертности в современном мире. Алкоголики и пьяницы живут в среднем на 15-20 лет меньше, чем люди не пьющие. Только 25% алкоголиков преодолевают 50-летний рубеж. Риск самоубийства у людей, страдающих этим заболеванием, в десятки раз выше, чем у обычных людей. Но бороться с алкоголем в России – дело неблагодарное. И рядом со мной в студии психиатр-нарколог, ведущий специалист клиники психологической адаптации Александр Юрьевич Магалиев. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И руководитель медицинских программ фонда «Нет алкоголизму и наркомании» Сергей Анатольевич Политыкин. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И у меня вопрос к нашим слушателям. Объясняете ли вы алкоголизм в России национальной традицией, или же это, по вашему мнению, национальная трагедия? Вы можете включиться в обсуждение проблемы во второй половине часа, если позвоните к нам в студию по бесплатному многоканальному телефону 8 800 200 ровно 2212. Также вы можете нам отправить сообщение на пейджер. Номера пейджеров, я думаю, вы уже все знаете наизусть. Итак, по данным статистики, сегодня 20% молодежи в возрасте от 12 до 17 лет употребляют алкоголь. Чтобы понять, как действует алкоголь на молодой организм, ученые провели исследование на молодняке крыс, и выяснилось, что хроническое, хотя и нерегулярное употребление алкоголя приводит к нарушениям процесса роста, уменьшению набора веса, развитию патологии мозга, уменьшению познавательных способностей мозга, ухудшению способности печени обезвреживать вредные вещества. Кроме того, патологическая тяга к спиртному, сформировавшаяся в юном возрасте, с легкостью переходит во взрослую жизнь. Вот о том, как победить эту патологическую тягу, мы и будем говорить сегодня. И Сергей Анатольевич Политыкин, ваш фонд занимается реабилитацией людей, больных алкоголизмом, в частности, наряду с другими проблемами. Возможно ли излечение от алкоголизма?
Ну, возможно достижение длительной ремиссии пожизненной. В общем-то, не так много заболеваний, которые излечиваются окончательно. Очень много хронических заболеваний, которые с человеком всю жизнь, но в результате лечебных мероприятий человек ощущает себя здоровым, и внешних проявлений заболеваний нет. Также и алкоголизм. Скажем, медикаментозное лечение, оно достаточно разработано, там никаких серьезных нет проблем. И на самом деле это не самое главное в достижении ремиссии у алкоголика. Человек к зависимости от алкоголя идет всю свою жизнь, и формируются жизненные стереотипы поведенческие, которые включают в себя потребление алкоголя в различных жизненных ситуациях. И задача специалистов после достижения периода, когда человек алкоголь не употребляет, который достигается с помощью различных методов, в том числе это могут быть и медикаментозные, это может быть так называемое кодирование и так далее, в принципе, неважно. Главное, чтобы человек прекратил на время употреблять алкоголь.
Но для этого он должен захотеть этого.
Да, тогда будет лечение эффективно, потому что вот следующий этап, он, если медикаментозное лечение может быть, в принципе, без согласия человека или внутреннего его убежденности в необходимости лечения, то следующий этап, когда нужно формировать жизненные стереотипы, которые исключают употребление алкоголя, то есть фактически какие-то учить его жить заново, фактически этого человека, то здесь нужно, конечно, его согласие и какая-то убежденность, что это ему нужно.
Спасибо. Существует теория, что люди пьют либо от очень хорошей, либо от очень плохой жизни. То есть бедные пьют от безысходности своего существования, а богатые от того, что и в больших деньгах нет счастья. Александр Юрьевич Магалев, вот представители среднего класса, ну так вот существует некий миф, что они занимаются бизнесом, они делают карьеру и не употребляют алкоголь. Так ли это на самом деле?
Нет, конечно, это не так. Собственно говоря, это не столько даже теория, сколько впечатление. И, к сожалению, в нашей стране никогда не проводились специальные научные исследования статистические, вот, посвященные этому вопросу. Но в других странах неоднократно проводились и в связи с алкоголем, и в связи с употреблением наркотиков. И да, как-то вот казалось бы, что так должно быть, что действительно бедные пьют от безысходности, а богатые от того, что им, они, как говорится, жиру бесятся. Но вот эти статистические исследования очень большие показывали, что не совсем так, что промежуточная часть населения, ну, назовите это средним классом или как-то иначе, пьют достаточно много. И вот сейчас, по нашим данным, например, очень сильно развивается в больших городах, там, где развивается бизнес, так называемый вечерний алкоголизм. Это очень благополучные люди, кстати, достаточно молодые, которые очень активно работают и которые, в общем-то, достаточно обеспечены. Но они так много работают, и они так устают от работы, что они не могут переключиться, они не могут заснуть, у них в голове все время продолжают крутиться все эти цифры, разговоры, тревоги о бизнесе и прочее. И единственным способом, к которому они прибегают, чтобы расслабиться, это становится алкоголь. И в результате очень быстро развивается привыкание и все признаки алкогольной зависимости. А дальше там развивается уже порочный круг такой. А чем больше они пьют, тем больше у них проблем, и, соответственно, они опять пьют. И отделаться от этой зависимости им уже тяжело. И вот количество таких людей достаточно большое.
Спасибо. А сейчас я предлагаю вашему вниманию опрос, подготовленный нашим корреспондентом Верой Володиной. Она спрашивала москвичей и жителей Подмосковья, что такое алкоголизм национальный.
Трагедия, по-моему, уже, а не традиция. Я считаю, просто выпускать надо меньше, и все.
Это Горбачев уже прошел этот этап. Меньше начали выпускать, больше начали пить суррогат всякий. Трагедии пока нету, я не вижу трагедии. Кто пьет, тот уходит в другой мир. Кто не пьет, тот возвышается.
Это не традиция, это беда, потому что от этого страдает все. Семьи, дети страдают. После Нового года, не этого, а прошлого года, много людей потравилось этой водкой, которые уже, как говорится, ушли в иной мир. А семьи остались, и жены с детьми, с маленькими.
Сколько у нас в больницу привозят, очень много. Молодежь, главное, то, что молодежь спивается, это вообще. Работы нет. Они не хотят за копейки, как мы работаем.
Это трагедия. Вы понимаете, пьяным народом легче управлять. Это испокон веков. Было, есть и будет. Если человек трезво мыслит, трезво соображает, он будет выдвигать какие-то свои требования, вы понимаете? Например, улучшение качества там жизни. Алкоголь – это один из китов, на котором держится Россия. Это деньги, это доход, это управление страной.
Национальная традиция, я думаю.
Кому надо, тот пьет, кому не надо, тот не пьет.
Я тоже согласна.
Налог на что пойдет? В стоимость водки. И кто-то будет распоряжаться этими деньгами. Ничего хорошего не будет. Пускай ищут деньги не от водки, а других возможностей. Если стоит такая проблема, я такой проблемы не вижу.
Самая настоящая трагедия. Прекратить выпуск этого алкоголя, еще чего-то. Ну, делать надо что-то. Вот колядки катают мамы, пиво пьют, тут же курят.
Это же было. Лечили алкоголиков, в ЛТП отправляли, куда хочешь. А толку от этого? Я в Грузии жил, в Армении был. Никогда там ни одной ветрезилки нету, кроме России. Но я, правда, здесь уже 30 лет живу, но такого я еще не видел. Потому что он не закусывает ничего. Выпил 50 грамм и готово. Через 3 часа проснулся, опять 50 грамм стукнул, и я обратно пьяный.
Национальная трагедия. Пили, но не так, не в таком количестве, как сейчас.
И пиво пьют, это что же алкоголь?
Вот у меня муж, например, не пил и не пьет. А на работе тоже его не любили за то, что он не пьет. А почему? Потому что компания не поддерживает, он нигде с ним не сходит. Там эти сборища, продвижения, его все назад. Даже ветераны ветеран труда не дали за то, что он отработал в институте 30 лет. Только потому, что он не ходил по этим компаниям, что вместе с ним не пил. Вот так. А сейчас они вот идут, если бутылку тащит, идет девчонка и с бутылкой. Глотнет, идет дальше. Глотнет. Ну вот противно смотреть. Вот у меня муж ходит и говорит, сейчас морду дал бы. Да что ж это такое-то? Я говорю, воздержись.
Нельзя с ней вести борьбу. С водкой. Скатываться до сухого закона, это уже проходили. Традиция, это бесспорно. Но эта традиция перешла уже в трагедию. Разрешили торговать круглые сутки спиртными напитками в любой палатке. Если бы государство имело монополию на водку, то имелась бы возможность контролировать качество спиртных напитков.
Может быть и традиция, но в то же время в настоящий момент это трагедия.
Ну, а я напоминаю нашим слушателям, что в эфире программа «Качество жизни», и сегодня тема нашей передачи – это алкоголизм, национальная трагедия или национальная традиция. И, Александр Юрьевич Мугалиев, вот в вопросе, подготовленном Верой Володиной, прозвучали слова, что это было в России испокон веков, что Россия всегда пила, и пьянство – это есть национальная черта. Так ли это на самом деле?
Во-первых, я хочу сказать, что я согласен с почти всеми людьми, которые вот отвечали на поставленные вопросы. Действительно, очень точные были ответы. И все правильные, практически все правильные. Теперь в отношении вот того, действительно ли всегда Россия была некой спившейся страной. Вот это мнение укоренилось в сознании многих людей. Но на самом деле это, в общем-то, миф. На самом деле, конечно, в России всегда пили, и пили немало. Дело в том, что ведь Россия – северная страна, и в России потребление алкоголя всегда было, ну, в большинстве своем, было именно по типу так называемого северного потребления алкоголя, то есть преимущественно крепкие напитки. Ну, пьянство такое, в общем-то, заметное появилось с конца 15 века в России, когда появилась водка. И вот тогда это стало уже проблемой для многих регионов России. Но дело в том, что да, действительно, вот те путешественники, которые бывали в России и потом приезжали в Европу, это в основном были европейские путешественники, они описывали жуткое пьянство, которое бывало в России. Но надо отметить, что это было в городах в основном. Города. Городское население пило. А сельское население, в общем-то, не очень-то пило. Россия была аграрная страна. Она занималась в основном земледелием. И, в общем-то, когда им было пить? А потом нельзя забывать, что крепостное право в России отменили только в середине 19 века. И помещики, отцы родные, что называется, и их управляющие очень тщательно следили, в общем-то, за крестьянами. Совсем не надо было допускать то, чтобы крестьяне все спивались. Так что, когда появилась уже статистика, а это уже в конце 19 века появилось, и появился вот тот самый стандарт оценки пьянства, ну, вернее сказать, злоупотребления, так скажем, алкоголя на душу населения, вот этот вот показатель, он до сих пор существует во всех странах. Количество абсолютного, то есть стопроцентного условного спирта этилового на душу населения в год. Так вот, если мы посмотрим на цифры, то окажется, что в самом конце 19 века, 1897 год, Россия потребляла меньше 2 литров этилового спирта на душу населения.
А сейчас 14.
А сейчас 14, да. Надо учитывать, конечно, что Российская империя включала и мусульманские регионы, и там, конечно, пьянства вообще не было никогда. Поэтому, наверное, русское население пило больше, чем 2 литра, но все равно эти цифры были небольшие. В те же самые годы в Европе было гораздо больше, в несколько раз даже больше. В 1940 году потребление алкоголя на душу населения было всего лишь 2,3 литра. но это опять-таки надо сделать поправку на мусульманские регионы. До 50-го года, в общем-то, были очень низкие цены. Извините,
цифры,
да, извините, да. Вот. Только почти 2 литра было в 1950 году. А вот резкий скачок наступил в конце 50-х, 60-е годы, а потом провал в статистике, потому что все цифры были закрыты, и мы о них узнали только в 80-х годах. Первая государственная кампания по борьбе с пьянством и алкоголизмом, такая яркая, началась в 72-м году. Наверное, вот люди старшего поколения помнят, как вырезали всякие сцены из кинофильмов, там, где были застолья, когда по радио исчезли всякие песни, так сказать, воспевающие употребление алкоголя, вот бетховенская застольная.
Пострадала в этот же период.
Да, тогда, и так далее. Тогда же, вот, кстати сказать, у нас в СССР организовалась наркологическая служба, то есть это было, в общем, так довольно основательно все сделано было государством. Потом постепенно все это опять наросло, и в 80-х годах все это достигло катастрофических цифр уже.
То есть больше, чем 14 литров, или все-таки сейчас рекорд?
Тогда это было где-то в районе официально, понимаете, тут надо ведь еще всегда делать поправку на официальные цифры и на реальные цифры. Официальные цифры всегда, конечно, были меньше. Реальные цифры, они подсчитывались совершенно иначе, другим путем. И по некоторым регионам тогда уже было 19-20 литров на душу населения, но в некоторых регионах.
Александр Юрьевич, спасибо. Вот то, что касается Горбачевского периода, мы поговорим чуть позже. А сейчас у меня вопрос к Сергею Анатольевичу Плитыкину. 18 мая в Москве прошла Всероссийская конференция «Концепция алкогольной политики России. Проблемы эффективного государственного регулирования». Просто вот в тему нашей передачи. И многие люди, которых опрашивал наш корреспондент на улицах Москвы, говорили о том, что если бы был государственный контроль за качеством, если был бы акциз, то все было бы по-другому, а сейчас это отдали на откуп частному предпринимателю, он продает неизвестно что круглосуточно. Вот ваше впечатление от конференции, это там рассматривались вопросы, которые могли бы действительно повлиять на рост алкоголизма в стране?
Ну, у меня такие там двойственные такие впечатления от этой конференции. Производители алкоголя и торговцы, там союз пивоваров, виноделов и так далее, пытались доказать, что они белые, пушистые, пекутся о здоровье населения, да, выпуская качественный алкоголь, так вот подчеркивали неоднократно. Значит, наши государственные чиновники, к сожалению, идеи были на уровне только там отчисления производителям какого-то процента в пользу здравоохранения. В общем-то, и ни одной мысли не было о том, что государственной концепцией, государственной политикой должна стать политика снижения потребления населением алкоголя. Вот это главный принцип, который должен быть заложен в государственную политику. А все вокруг этого принципа и должно строиться. Любое мероприятие, которое кем угодно предлагается, производителями алкоголя, продавцами, там, общественными организациями, государственными, неважно, министерствами, должно оцениваться только с этой точки зрения. Приведут эти мероприятия к снижению потребления алкоголя населением или не приведут? Если не приведут, значит, оно не нужно, оно вредно. Если приведут, значит, оно полезное, пусть проводится.
Ну вот, то есть, ваше впечатление, что вот эта вот концепция алкогольной политики России с точки зрения государства, это все-таки не снижение потребления алкоголя, а повышение поступления от этой отрасли в бюджет?
Да, у меня устойчивое впечатление, что у правительства нет вот этой вот задачи снижения потребления населением алкоголя, а политика строится хаотично в зависимости от силы влияния различных там лоббистских групп на каких-то чиновников внутри правительства и администрации президента. Значит, вот хороший показатель этого, ведь несмотря на то, что председатель Союза пивоваров признался, что пиво – это алкогольный все-таки напиток, законопроект, который включал бы пиво в статью закон об обороте алкоголя, где перечисляются алкогольные напитки, вот этот законопроект, он уже, по-моему, 7 лет лежит под сукном. И никак никак не признают законодательно пиво алкогольным напитком. В общем, дурацкая ситуация, когда черное нельзя назвать черным, а белое белым, хотя все это знают.
Спасибо. Ну вот я хочу привести несколько сообщений с пейджера. Вот господин Добрый, наш постоянный слушатель, прислал такое нам сообщение. «Если бы мы во всем знали меру, никакой бы национальной трагедии не было. Отравиться сейчас можно и боржоми». Ну, видимо, так сказать, хорошо господин Онищенко поработал. «Продовольственная ветеринарная служба Латвии изымает из продажи известную водичку. Прав был Онищенко». Ну, действительно, Онищенко был прав, но ведь только чувством меры вряд ли можно победить алкоголизм, когда он приобрел такие масштабы. И еще одно сообщение прислала нам Андрей из Подмосковья. Он пишет: «Врачу-наркологу в студии». Это, видимо, вам обоим имеется в виду. «Алкоголизм – это социальная трагедия. У нас народ пьет, чтобы снять депрессию и стрессы. Недаром говорят, выпей водки, станет легче». Действительно, русский народ любит поговорки. «А небогатые люди до сих пор пьют суррогаты, потому что они дешевле стоят. Настойку боярышника, одеколон и многое другое». Ну, если бы все ограничилось настойкой боярышника, это, наверное, все было бы...
Кстати сказать, это совсем не суррогат.
Да, все было бы, наверное, не так плохо.
Если бы все пили, да, вот совершенно верно.
Ну,
да.
Вот, собственно, мы говорили о 80-х годах, когда Горбачев начал свою борьбу с пьянством в стране, и тогда под вырубку попали и элитные сорта виноградников, и народ занимал очереди с ночи за водкой, которая была по талонам, и, в общем, взбудоражена была вся страна. А вот к чему это привело, вы, собственно, вот к вам у меня и вопрос. Сначала Сергей Анатольевич Плитыкин. К чему привели последствия Горбачевской политики? Но достаточно коротко.
Ну, понимаете, нельзя делать резких телодвижений. Антиалкогольная кампания, она не должна быть однобокой, односторонней, просто направленный на затруднение доступа к алкоголю и снижение его вообще количества, там, объемов продаж и так далее. Потому что все равно существует уже определенная прослойка людей с зависимостью от алкоголя, которые будут пить в любых условиях и все что угодно. Вот. Об этом нельзя забывать. И есть сложившиеся традиции в обществе, которые, скажем, не были еще изжиты. Поэтому вот это образовалось такое пустое место, куда начали двигаться другие психоактивные вещества, то есть была такая почва, подготовлена к всплеску наркомании там уже в 90-е годы, вот этими непродуманными действиями.
Продолжаем программу «Качество жизни». У микрофона Марина Катас. Рядом со мной в московской студии «Радио Свобода» психиатр-нарколог, ведущий специалист клиники психологической адаптации Александр Юрьевич Магалиев и руководитель медицинских программ фонда «Нет алкоголизма и наркомании» Сергей Анатольевич Политыкин. И говорим мы о том, чем является в России алкоголизм. Это национальная традиция или национальная трагедия? Я напоминаю нашим слушателям, что вы можете задавать нашим гостям вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Ну и вот продолжая тему, которую мы начали до краткого выпуска новостей, говоря о Горбачевской реформе, мы заговорили о том, были ли какие-то положительные последствия. Вот, видимо, действительно резкие движения делать нехорошо, и вырубать элитные сорта виноградников тоже нехорошо, но ведь и было снижение смертности после этого.
Да, конечно. Вот я хотел еще сказать, продолжая как раз вот вашу мысль о снижении алкоголя, потребления алкоголя в России. Ведь этим занимались, по сути дела, еще и цари русские, по сути, вот, еще и тогда. И вообще все правительства нашего государства, они обязательно что-то делали в этом направлении. Вот хуже, лучше, но все-таки это делалось. И, к сожалению, часто очень, так как вот у нас мы склонны вообще к реформаторству, быстрому получению эффекта, то вот в результате Иногда получается именно вот как получилось, как всегда. Дело в том, что, конечно, тогда, когда началась Горбачевская кампания, то перед этой кампанией, безусловно, все специалисты говорили, как это надо было делать. Говорили о том, чтобы расфасовывать крепкие напитки в мелкой таре, чтобы распространить очень большое количество мелких таких вот забегаловок, где можно было бы выпить маленькие дозы алкоголя и чем-то там закусывать. И так далее, и так далее. Что надо было постепенно повышать цены крепких напитков и больше и больше внедрять в население вот слабые алкогольные напитки. То есть постепенно как бы перевоспитывать людей. Постепенно отходить от тех обычаев, страшных обычаев, которые приводят вот к алкоголизму поголовно в нашей стране. Если надо будет, я расскажу.
Так я вот, вас на секунду перебью. Вот то, что касается слабых алкогольных напитков и их внедрения, это получилось просто блестяще. Пиво сейчас пьют все, и оно везде
доступно. А потому что это опять компания. Это опять компания. Мгновенно, за буквально год-два создали субкультуру, новую субкультуру, в которую ухнула вся молодежь. И вот именно то, что говорили как раз наши слушатели, когда их опрашивали на улице, что маленькие девочки, возвращаясь из школы, выпивают бутылку пива, а на самом деле эта маленькая девочка выпивает 50 грамм водки по содержанию там алкоголя, да, то вот это и произошло. Ну, а сама компания, она, конечно, принесла много вреда, это уже все уже давно говорили, но любое ограничение, пускай даже такое жесткое, пускай такое угловатое, да, это ограничение принесло и пользу. Например, мужское население нашей страны стало жить на полтора года дольше. Вот за те годы, когда были эти жесткие ограничения. Сократилось количество убийств, сократилось количество всяких других преступлений, которые делаются в пьяном виде.
Но это зато возросло количество самогонных аппаратов.
Совершенно верно.
Возросло количество потребления суррогатов.
Да. Совершенно верно. Больше того, например, те регионы страны, где никогда не гнали самогон, просто традиционно не гнали, они все активно включили самогоноварение. И главное ведь что, если уже это внедрено уже в этот регион, в это население, уже дальше, уже так и течет, дальше колесо уже продолжает крутиться.
Спасибо. И Сергей Анатольевич Политыкин, но ведь мы сейчас все время говорим как бы о мужском алкоголизме, немного затрагивая, так сказать, молодежь. Но ведь есть еще женский алкоголизм. И это айсберг, большую часть которого общество вообще не видит, потому что и сама женщина, и ее родственники стараются скрыть, как нечто постыдное. Это если мужское пьянство, это, в общем, вызывает у кого усмешку, у женщин, так сказать, сердобольные какие-то отношения к пьяницам на Руси всегда были, то пьяная женщина – это всегда зрелище отвратительное, и, в общем, никакого сочувствия в обществе она не вызывает. А ведь по некоторым данным сегодня в России женщины употребляют до 30% всей производимой водки.
Ну, женский алкоголизм, он за последние годы действительно растет и продолжает расти. Есть такой объективный показатель распространенности алкоголизма среди населения – это алкогольные психозы, потому что они практически 100% регистрируются статистикой. И вот последние годы устойчивый рост алкогольных психозов среди женщин, в том числе и в Москве. То есть...
А чем вы это объясняете? Вот вы как специалист.
Ну, это общая ситуация такой вот социально-экономической, неблагополучной в стране и незащищенностью женщины, потому что вот женщины первые там и теряют работу, и более и менее оплачиваемая работа у них. Вот, то есть ее меньшей защищенностью. И у женщины психика, с одной стороны, она устроена так, что женщина может, в отличие от мужчины, длительное время делать тяжелую однообразную работу. Но с другой стороны, она все-таки менее защищена от более ранимой, уязвимой в каких-то стрессовых ситуациях.
И ищет спасение в бутылке.
Ну да, поскольку навыков нет, скажем, психологической самопомощи. у нашего населения, никто же не обучает это с детства таким навыкам, то самое простое, как все говорят, это прибегнуть вот к алкоголю. И начинает женщина выпивать чаще в одиночестве дома или в кругу своих подруг. То есть, конечно, они, начало пьянства у них не демонстративное, естественно, это скрытое такое. Вот. Ну, а потом итог все равно мы видим вот этих спившихся женщин на улицах в том числе.
Спасибо. И у нас уже несколько слушателей дозвонилось. Александр из Москвы, пожалуйста, вам слово.
Здравствуйте. Я бы хотел задать доктору вопрос.
Пожалуйста.
Может быть, не про алкоголизм, но у нас, извините, пожалуйста, сложилась такая непростительную ошибку я совершил. Покрасил нитролаком по неопытности в новом совершенно домике на даче. Причинил такой вред семье. Покрасил пол, хотел, чтобы блестело. И теперь там нестерпимый совершенно запах. И вот эти вещества там...
Александр...
Нитроцеллюлоза, спирты, эфир. Вот чем нам это грозит?
Александр, извините, пожалуйста, у нас не специалисты по химии и химической обороне в студии находятся, а врачи-наркологи. Вряд ли мы вам можем помочь чем-то в вашей ситуации.
Из своего опыта я скажу, что внутри помещения надо красить водорастворимыми красками и лаками.
Ну, а что уж случилось, то случилось. Придется вам как-то просить прощения у вашей семьи. И мы слушаем Ивана из Москвы, пожалуйста.
Добрый день, господа. Ну, во-первых, историческая справка. Александр Третий первым в мире ввел государственную монополию на торговлю водкой. И все хохотали и думали, что ничего не выйдет, пойдут бунты, ничего подобного не произошло. Это раз. Теперь, наряду с исламским миром, до царя Петра, до царя Петра, пожалуй, старобрядцы, они же не курят и не пьют. Это вот традиция древнерусских людей. Приезжает неподалеку от Таганки Рогожская Слобода, там митрополия русской православной старобрядческой церкви. Посмотрите на этих людей. Они 80 лет, как мальчишки, бегают по двору, там, если куда-то спешат. Причем без всякой натуги или там за подходящим автобусом.
Иван, я вас на секунду...
Дальше еще есть один момент. Скажите, пожалуйста, пиво. Пивной алкоголизм. Есть такое мнение, что он страшнее водочного, потому что хмель – это наркотическое вещество. И избавиться от хмельного, от пивного алкоголизма, говорят, сложнее. И потом, когда человек нужен, я был в двух поселках, которые буквально по колено в вине. Это Коктебель и Гагра. В Коктебеле, например, хозяин работал вахтовым методом, он в пятницу привозил 20-литровую канистру вина, но выпьет стакан и все. Я как-то его спросил, слушай, а у вас алкоголики в поселке есть? То есть денег навалом, вина навалом. Он говорит, у нас на весь поселок один пожилой старик.
Спасибо, Иван, ваш вопрос понятен. И Александр Юрьевич Магалиев.
Ну, здесь больше комментариев было, чем вопросов. Ну, все, что сказал уважаемый слушатель, в общем-то, все так и есть, совершенно верно. Староверы, это известно, что они никогда не употребляют спиртного и не употребляли. Ну, так вот, это вопрос скорее к нашей церкви, чтобы, может быть, как-то вот эти староверческие обычаи были внедрены все-таки, да, хотя бы среди верующих. По части южного потребления алкоголя, то, что вот на юге делается,
да,
в Коктебеле не пьют. Ну, везде пьют, везде есть алкоголики, на самом деле, конечно. Но просто южный тип потребления алкоголя, а там это, как правило, вино со своими традициями, ну и так далее, не буду углубляться в это. Конечно, это не тот алкогольный удар, который обрушивает на себя человек, пьющий стаканами водку. В отношении пивного алкоголизма могу согласиться. Пивной алкоголизм действительно очень привязчивый, противный, вредный, и не скажу, что он не поддается лечению. Поддается лечению любой алкоголизм, абсолютно любой алкоголизм поддается лечению при соблюдении определенных условий. Пивной алкоголизм просто труднее может быть. Почему? Объясню. Пиво не воспринимается как что-то серьезное. И подумаешь выпить там 2, 3, 4 бутылки пива в компании друзей. А на самом деле это серьезно. Потом много сортов пива, любопытство возникает. Вот надо попробовать еще вот это пиво, вот это пиво. Потом обычаи пивные очень быстро так формируются и так далее. Вот из-за этого пивной алкоголизм такой привязчивый. А самое главное, он уходит вот в молодое поколение. Это вот очень опасно.
Спасибо. И Фаина Тимофеевна из Подмосковья, пожалуйста, мы вас слушаем.
А вот я хотела бы услышать мнение экспертов на такое предложение по поводу борьбы с алкоголизмом, долгосрочной борьбы, не разовой. Вот у нас пьют везде, пьют на детских площадках, пьют, курят при детях, с детьми. То есть это дома, то есть это в порядке вещей считается, пиво, неважно что, водку, сигареты тут же. Это считается как бы и дети с малолетства впитывают, что это в порядке вещей, что в этом нет ничего дурного. То есть это так вот вырастают просто да. дети с этим. А что если, допустим, ввести план для милиции, именно план, по изъятию штрафов, взиманию штрафов, пусть вначале в небольших размерах, за распитие, допустим, в общественных местах, курение на детских площадках, с тем, чтобы потихонечку, потихонечку...
Фаина Тимофеевна, да. спасибо, мы вас поняли, просто у нас время, программа идет очень быстро. Ну, что?
Можно я, да?
Сергей Анатольевич, пожалуйста.
Ну, любой план для милиции, как показывает опыт, кончается очень плохо для населения. Вот. А в том права слушаницы, что действительно нужно ограничивать места, где можно потреблять алкоголь и табак. В общем, по этому пути Европа идет, там Северная Америка. В общественных местах на улице нельзя курить, нельзя употреблять любые алкогольные напитки. Это можно практически только теперь можно в закрытых помещениях, там общепита или дома делать.
А в России планируется внедрение такого закона? Потому что я знаю, что обсуждение его прошло, и даже были разговоры о том, что он принят.
Я повторюсь, что нет, во-первых, государственной концепции по уменьшению потребления алкоголя населения. Поэтому судьба вот таких предложений, она зависит очень сильно от каких-то вот там, как сложатся разнодействующие там направляющие различных лобби. В правительстве. Поэтому я думаю, что раз законопроект о том, что пиво, алкогольный напиток все еще лежит, и в законе пиво не обозначило как алкогольный напиток, так и судьба этих предложений, она, скорее всего, печальна будет.
Спасибо. И Артем из Санкт-Петербурга, пожалуйста.
Здравствуйте. А вот если бы среди приглашенных были представители генерального штаба, то тогда было бы ясно, что почему они добиваются, чтобы военные ежедневно получали по литру пива. Говорят, что это очень полезно, там все витамины. Вот. И у них совсем другое мнение, они очень аргументированно это доказывают. Это первое. И второе вопрос. Вот правительство, оно обворовывает, министерство военное обворовывает военных, недоплачивает им на питание, на пропаёк большие суммы денег.
Артём, у нас программа не про военную реформу.
Ну нет, я просто хочу сказать. Так вот, я думаю, что то, что вот люди не получают на питание, но пиво, вот это алкоголь, я думаю, они очень скоро получат. И вот объясните, почему генералы наши, что дурнее приглашенных гостей, почему они добиваются этого?
Спасибо, Артём. Ну что, господа?
Александр Юрьевич? Может быть, конечно, я не знаю, как сравнить интеллект наш и генералитета. Я могу только сказать, как специалист. Если это абсолютно здоровые мужчины, которые не имеют никаких признаков зависимости, то если они будут выпивать в день литр пива, желательно, конечно, не залпом, то с ними ничего плохого не случится. Это верно. Но вот вопрос совершенно в другом. А остановятся ли они вот на этом литре пива в день? Не будут ли дозы постепенно повышаться и не дойдет ли это до 5-6 литров в день пива? Тогда они будут уже больны алкоголизмом.
Но мне кажется, что в любом случае это инициатива Минобороны, хотя для меня это абсолютная новость, я об этом до этого ни разу не слышала, мне кажется, все-таки несколько странной, потому что в армии и так достаточно проблем, если еще там возникнут проблемы с алкогольными опьянениями, это будет уже чересчур. И мы слушаем Льва Николаевича из Санкт-Петербурга.
Спасибо. А я могу говорить?
Да, пожалуйста, Лев Николаевич.
Вы знаете, есть старая библейская заповедь «Запретный плод сладок». Чем больше что-то запрещать, тем больше будут. Даже ребенок, ему говорит, нельзя, а он хочет попробовать. А что из этого будет? Поэтому, кроме пропаганды, кроме того, чтобы противопоставлять пьянству другие мероприятия, хвалить другие дела и массово эту пропаганду проводить. Нет другого пути. Но есть главное еще. Надо, чтобы люди имели работу. Потому что когда работаешь, не до выписки.
Спасибо.
А с работой у нас плохо.
Да, это известно. Лев Николаевич, спасибо большое. Но вот мне кажется, что главная все-таки проблема не столько в пропаганде, потому что это, что называется, превентивные меры. Это попытка сдержать рост числа людей, употребляющих алкоголь. А те люди, которые уже употребляют, они на эту пропаганду, во-первых, они не смотрят такие программы и не читают такие издания, а во-вторых, они просто на это не реагируют. Ведь самая большая проблема сегодня российских женщин, имеющих родственников мужчин, пьющих, это как-то заставить этого человека лечиться. А, к сожалению, российское законодательство говорит только о добровольном лечении от алкоголизма. Даже если это очень тяжелый случай, с этим человеком жить нельзя. И вот у меня два гостя, два больших специалиста. И у меня к вам, к обоим, вопрос. Вот что делать женщине, у которой либо муж, либо брат, либо отец алкоголик, но он, естественно, не признает себя алкоголиком. Он считается абсолютно здоровым, у него нет проблем с алкоголем, считает этот человек. А жить рядом с ним невозможно, потому что это непрерывное пьянство. Что делать? Как лечить этого человека? Сергей Анатольевич.
Ну, на самом деле, действительно, это очень серьезная проблема, потому что отрицание болезни, оно входит в структуру вот самой алкогольной зависимости. В отличие от многих других заболеваний, сам больной очень иногда до конца своей жизни не признается сам себе, тем более окружающим, что он болен. Что же делать женщине? Ну, если она испробовала, скажем, все способы убедить своего мужа, там, родственника,
он не слышит, он не хочет лечиться.
Значит, нужно поставить вопрос, а стоит ли жить с этим человеком-то вместе? Потому что у нас зачастую, к сожалению, вот женщины вот этот крест свой по жизни они несут до самого конца. Плохо.
Но ведь возникает другой нравственный вопрос. Это все равно, что бросить больного человека на дороге, да? Сам он себя спасти не может, потому что он не понимает, что он болен. Это то же самое, что душевно больного оставить без оказания помощи.
А в результате получается так два больных человека, потому что у родственников формируется созависимость. Он начинает строить всю свою жизнь в зависимости от болезни другого человека. Становится невротиком, получает кучу заболеваний, в том числе соматических и психических расстройств. Значит, вот, скажем, я расскажу, что есть отдушина для таких женщин, в большинстве, конечно, своем, есть группы, анонимные группы родственников-алкоголиков, куда человек может прийти, обсудить с себе подобными, с теми, у кого уже имеется какой-то опыт решения этих проблем, опыт жизни с алкоголиком, обсудить эти проблемы и попытаться найти хотя бы для себя приемлемое поведение, чтобы болезнь родственника не так сильно влияла на самочувствие и на жизнь свою собственную.
Спасибо. И, Александр Юрьевич, это ведь действительно самая, наверное, важная часть вот в заболевании алкоголизмом, то, что социальные последствия гораздо шире, чем судьба одного человека. Страдают дети, страдают близкие родственники, семья нищает. И все равно не потому, что люди по привычке живут и тянут этот крест. Во многих случаях действительно невозможно бросить больного человека на дороге, потому что он погибнет через несколько месяцев, сопьется совершенно один, и без помощи он не выживет. А что делать?
Да, это, конечно, один из самых главных вопросов, и Сергей Анатольевич все неплохо сказал, и про анонимных родственников, анонимные родственники
анонимных алкоголиков,
ну, понятно, да. Вот, все это возможно. Вы знаете, советов можно дать очень много. Я бы вообще вот многим радиослушателям посоветовал посмотреть, те, кто могут, конечно, посоветовал посмотреть наш обширный сайт. Там это много что вот мы сегодня проговаривали, и многие другие вопросы. Это очень большой такой обширный сайт, просветительский такой. Это magalif.ru, просто набрать magalif.ru, и этот сайт откроется. Надо, конечно, только уговаривать. Пугать больных алкоголизмом, это, по сути дела, бесполезно. это тяжелое заболевание. И этот человек на самом деле все давно понимает. Он все понимает. Он просто не может справиться с этим чудовищем, которое живет в нем. Вот это вот так называемое патологическое болезненное влечение к алкоголю живет в нем постоянно, разрастается и уничтожает его и его близких. И вот он не может с этим справиться. И надо обязательно, конечно, перестать бороться в одиночку, и надо обязательно обращаться к специалистам, потому что без них ничего не сделаешь.
Спасибо. И Алексей из Москвы очень давно ждет возможности высказаться. Пожалуйста, Алексей.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот я думаю, что существует два очень важных вопроса, две проблемы. Первое, это вот такая химера, как социальная ответственность бизнеса. 15 лет вот об этом я слышу, и на самом деле никак эра вот этой социальной ответственности не наступит. Это первое. И второе, конечно, коррупция. Я думаю, что у нас все органы власти, включая и Государственную Думу, и те, что расположены выше, все они заражены коррупцией. Я думаю, что бизнес очень хорошо работает там. И вот свидетельством тому, как раз вот то, о чем сказал гость программы, что там 7 лет лежит закон о пивном алкоголизме, о признании вот пива алкогольным напитком. Это повсеместно, это так есть. Было, и, к сожалению, никаких перспектив к лучшему не предвидится. Спасибо.
Алексей, очень у вас пессимистичный взгляд на вещи, но с моей точки зрения достаточно верный. И хочу процитировать несколько писем с нашего сайта, которые прислали нам слушатели перед программой. Сергей из Ногинска нам пишет. С одной стороны, это, конечно, традиция пить, например, по случаю футбола. С другой стороны, трагедия. Например, из-за того, что девушка обещала выйти замуж за парня, а не вышла, поэтому в такой ситуации девушка виновата, что парень пьянствует. Ну, здесь довольно такой упрощенный, конечно, взгляд на проблему. А вот Владимир из Москвы пишет следующее. «Все в России ищут национальную идею, а она, родимая, давно живет и процветает. Ее имя – алкоголизм». Вот такой вот суровый приговор, надо сказать. И из Иваново Валентин нам прислал письмо. «Какая уж тут традиция, ведь ни одно из поколений русских не жило счастливо. Эта страна – вулкан, то войны, то революции и всегда несвобода. Человек не стоит ничего, но не может быть хозяином своей судьбы. Вот и пьют. Это единственная отдушина, где русский человек чувствует себя человеком». И уже совсем такое интересное сообщение из Лиссабона нам пришло от Арсения. Алкоголизм в России, как и алкоголизм в других северных странах, Финляндии, Шотландии, это национальная трагедия, вытекающая из национальных традиций. Но вот об этом мы уже говорили, а о том, что алкоголизм это стал национальной идеей России, вот здесь, я думаю, вы не согласитесь, дорогие гости,
я
с этим.
Конечно,
ну, Сергей нет. Анатольевич, сначала, пожалуйста.
Нет, конечно. Алкоголизм это уход из реальности, уход из действительности, это испытывающий страх перед трудностями жизненными человек, он прячется в реальном иллюзорном мире. Какая же это может быть идея?
И Александр Юрьевич Мугалев.
Ну, конечно, нет. Национальная идея, я бы сказал так, это должна появиться в умах наших правителей, которые должны бросить огромные силы на то, чтобы постепенно, спокойно перевоспитывать наше общество в этом направлении, для того, чтобы внедрить в сознание наших людей, начиная с детства, элементарные знания о том, что такое мало в смысле алкоголя, что такое много, какие напитки опасны, какие формы потребления алкоголя опасны, какие безопасны, какие приводят к алкоголизму, какие нет. Это должно пропагандироваться постепенно, спокойно, без компанейщины. И тогда у нас все будет хорошо.
Спасибо. А я хочу закончить программу старой китайской притчей. Буддийский монах шел по лесу, устал и замерз. Увидел домик. В нем жила одинокая женщина, которая согласилась пустить монаха на ночлег лишь при выполнении одного из трех условий. Либо съесть приготовленное ею мясо, либо выпить вина, либо провести с ней ночь. Монах решил, что вино – самый малый грех, и согласился выпить немного вина. После этого он съел мясо и переспал с женщиной. И на этом мы завершаем программу «Качество жизни». Сегодня гостями «Радио Свобода» были психиатр-нарколог Александр Юрьевич Магалиев и руководитель медицинских программ фонда «Нет алкоголизма и наркомании» Сергей Анатольевич Политыкин. Вела программу Марина Катас.